Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 25 июля. Время 21 час 2 минуты. В Киеве такое же время, в Москве. Мы проводим стрим, мой стрим, с ответами на вопросы зрителей канала. Ну, в общем, с какой-то регулярностью я это делаю. А сейчас, может быть, подводя итоги прошедшей недели, так сказать, с анонсами будущих эфиров, обсуждением вопросов канала и текущих политических событий, я готов ответить вот на ваш вопрос, провести отдельный для этого стрим. Вот. И просьба, как обычно, как и всегда, всех зрителей, которые уже присоединились к этому эфиру, пожалуйста, ставьте лайки, вот, уже под 1000 уже поставили, и ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, для того, чтобы другие зрители узнали, что эфир идет, и присоединились к нам. Как это обычно мы делаем, вы можете задавать вопросы мне, я сосредоточусь именно на них сегодня, потому что раз за разом вводная часть, которая крала немного время от вопросов, которые я освещал, отвечал на ваши вопросы. Ну вот сегодня постараюсь это сделать максимально плотно, так сказать, больше, чисто арифметически, так что вот возможность иметь, помечать. Помечайте ваши вопросы знаком вопроса или там восклицательным знаком, или как-то выделяйте крупными, значит, capital, как эти, заглавными буквами, можете капслоком написать, тоже можно, для того, чтобы я увидел, что это не ваши реплики, а вопросы, обращенные в мой адрес. Вот, ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, воспользуйтесь такой возможностью, поскольку тем самым поддержите канал, обязательно проверьте свою подписку, если вдруг еще не подписывались ни разу, и точнее подписывались и не знаете, подписка сохранилась или нет, ставьте колокольчик уведомления о новых эфирах, тоже будет очень и очень полезно. Ну и, конечно, напоминаю наше объявление традиционное, как и всегда, как каждый день. Проект Фейгин VPN, который мы запустили, вот уже ему скоро будет, наверное, 2,5 месяца. Фейгин VPN – это уникальная возможность иметь доступ к YouTube и другим запрещенным или блокируемым, например, в России материалам. И, разумеется, этот проект создан именно и в первую очередь для того, чтобы облегчить вам этот доступ, чтобы информационный обмен этот был облегчен максимально. Разумеется, речь идет не только о российских зрителях, но и о, так сказать, тех, кто пользуется VPN и вынужден им пользоваться в других местах. Ну, неважно, где вы, в Европе, в Америке, по каким-то там причинам, но вот эта возможность такая у вас есть. Как и, так сказать, прежде я говорил, у нас вот прошел эфир, кстати сказать, с Михаилом Климарем, который занимается технической частью вот моего VPN, ряд других VPN, это известная вещь, там достаточно действенная команда, у нас есть полное единообразие действий и согласованность этих действий относительно нашего проекта. Но персонализированный VPN – это все-таки мой, вот если мы говорим о именном проекте, и в отличие от некоторых других, с которыми тоже Михаил Климарев работает, и его команда. Так что, если вы доверяете тому, что я делаю, если вы хотите иметь доступ к тому производимому контенту каналом Фейгин Лайф или другим таким же каналом, то пользуйтесь вот возможностью подписаться на Фейгин VPN. Ссылки есть и в чате этом, и в описании к этому видео. Ну и время от времени я выкладываю информацию или рекламные посты в аккаунтах Фейгин Лайф в разных социальных сетях. Там тоже можно найти с легкостью эти ссылки. Ну что ж, давайте поотвечаем на ваши вопросы. Пятница – хороший денек, люблю такую пятницу. Да. Как закончу, сразу пойду выпивать. Вот, так что давайте воспользуемся возможностью, чтобы я максимально осветил те темы, которые вас интересуют. Я иногда промазываю, в том смысле, что, может, если я вдруг кому-то не ответил, такой тоже может быть. Так сказать, более плотно, более широко я буду отвечать на какие-то другие вопросы, и мои ответы зачастую касаются и ваших вопросов, даже если я их не зачитал в эфире, так что внимательно слушайте этот эфир. Вот, ну что же, начнем. Ну, тут те вопросы, которые я вижу помечены. Вопрос Марку Фейн, знаете ли вы французский язык? Если да, то скажите что-нибудь на французском, пожалуйста. Ля десен, сили вупле. Дальше поехали. Вопрос следующий. Марк, что вы скажете, что вы можете сказать о профессоре Соловье? Он был у вас на стримах неоднократно, но сколько можно доверять тому, что он говорит? Спасибо вам за неустанную поддержку Украины. Смотрите, вопрос от Виктории Габрилян. Смотрите, Виктория, во-первых, Валерий Соловьев с началом войны, по-моему, только в первые, может быть, месяцы еще посещал мой канал. Потом он сам, кстати, отказался от участия в эфирах Фейгина. Да? Это приблизительно, вот если вы захотите, вы можете посмотреть в наших эфирах, они все выложены, когда был последний эфир, я просто не помню. Вот в апреле 22-го года меня сделали иноагентом, и понятно, что у меня статус самый жесткий, поскольку я занимаю достаточно такую же жесткую позицию по отношению к Кремлю, российской власти. Ну, как и всегда занимал, война все просто усугубила. И Валерий Соловей на моем канале не появлялся. Это начало войны, он остался в России, так, несмотря на то, что ему присвоен статус иноагента, но его, скажем так, политический анализ, который ушел очень сильно далеко от реального, я выражусь так, потому что история с Путиным в холодильнике, где-то там на Валдае и так далее, с двойниками, она при всем своего рода таланте Валерия Дмитриевича, как публициста, как видеоблогера, как специалиста, конечно, но это как-то увело его совсем в сторону от аналитики, которая востребована таким каналом, как я. Вот сейчас, как бы, вы понимаете, обсуждать с Валерием Дмитриевичем невозможно ни одной из тем, в принципе, если бы была такая возможность, а вы понимаете, он появиться на моем канале не может, его и без того, так сказать, трепали, могли посадить, наверное, в каком взаимодействии он находится с властями и так далее, я понятия не имею, реально не имею понятия, вот, но обсуждать любые темы, касающиеся войны, мира, России и так далее, игнорируя тот факт, что Валерий Дмитриевич серьезно утверждал, что Путин умер, ну, на мой взгляд, очень сложно. Наверное, возможно, но это уже какой-то другой жанр. Это не аналитика в нашем понимании. Несмотря на всю смелость прогнозов и разного рода инсайдов, все-таки мы старались всегда оставаться в известном смысле близкими к реальности, описывающие реальность, политическую реальность каналом, понимаете? Не выдумки, не безумные прогнозы, даже если они очень смелые. Все-таки, вы понимаете, каждый раз, когда заходит разговор о каком-то серьезном анализе и реконструировании действительности, когда это делает Валерий Дмитриевич, насколько я понимаю, он продолжает какие-то онлайн-встречи и так далее, я не очень понимаю, как это можно обсуждать, если прежний тезис, его утверждение о том, что Путин умер, значит, остается, никуда не девается. Понимаете? Реальность такова, что Путин не умер, никакие двойники не приходили на его место, и равно ни чехардой не менялись и не умирали, или их там не ликвидировали. Этого ничего нет. А тогда я не очень понимаю, что мы тогда обсуждаем. Ну, если, так сказать, это какая-то художественная реконструкция, то есть это своего рода литературная деятельность, то тогда это... Мало связано эти фантазии с реальностью. Мало связано. Сильно мало связано. Я этим не хочу обидеть Валерия Дмитриевича. Просто я хочу сказать, что сложно эти вещи сочетать. Понимаете? Вы каждый раз должны объяснять какую-то новую конструкцию, исходя из того, что вы говорили прежде. То есть Путин-то умер, но вот какой-то... Путин в пятой версии, он продолжает войну, ну и весь тот набор, который из этого вытекает, что он там с Китаем, с Трампом и так далее. Это не тот же Путин. Это сложно. Это сложно. Я не понимаю, как это можно обсуждать серьезно, аналитически, если, ну это даже, я не знаю, что это прогноз или это какая-то иная реальность, которую рисовал Валерий Дмитриевич, я не понимаю, как ее обсуждать после. Ну, повторяю, это род художественной деятельности, но это никак не политическая аналитика, не экспертиза, которая помогает оценивать происходящее. Но людям нравится. Вот это надо честно сказать, что люди на это покупаются. Вот меня тоже говорили, что Фейгин дурак, потому что Путин-то умер, а он обсуждает его как живого. И я не хочу людям как-то вот этой категории аудитории как-то, в общем, пытаться внушить какое-то иное представление о реальности. А зачем? Если они считают, что то, что описывает Валерий Дмитриевич, является достоверным, ну, тогда действительно мой канал вряд ли будет выглядеть убедительным, или мои, например, эфиры, где я выступаю самостоятельно, неважно, с Курбановым или вот в таких эфирах, отвечая на вопросы. Мне тогда вас ни в чем не убедить или не переубедить. Вы будете считать, что то, что я вижу и то, что я описываю, является, ну, никак не связанным с происходящим. Ну, мне так некомфортно. Я так не готов. Повторяю, прогнозы могут максимально смелыми, но они должны опираться на реальность. Реальность. Если же этого нет, то, ну, повторяю, это все что угодно, это попытка какого-то там фантазии, опрокинутой из политики, из реальности в какое-то, так сказать, домысливание или инсайт. Но это вообще мало связано с политической оценкой. Вот. Поэтому Валерий Дмитриевич, ну, может быть, можно было бы провести, если его за это не посадят, какой-то стрим, где можно над этим посмеяться. Но вот серьезно это обсуждать, мне кажется, очень-очень сложно просто. Очень сложно. Хотя надо отдать должное, он доктор исторических наук, он профессор, действительно человек талантливый. Вот. Этого от Валерия Дмитриевича не отнять. Обладающий гигантскими знаниями. Это тоже факт. Но, к сожалению, вот он их так использует очень своеобразно. Очень своеобразно. Ну, вот даже тот же Андрей Космыч, который является постоянным гостем нашего канала, вы знаете, нашим товарищем, он все-таки делает оговорку на то, что работает с реконструкцией будущего, опираясь на какие-то вещи, которые не только являются, скажем, аналитикой, не только политическим прогнозированием, а это что-то еще связанное там с вещами, которые уходят за пределы человеческого предвидения. Выразимся так, давайте. Да? Магические вещи. Но он хоть обозначает это, он хотя бы как-то артикулирует это. Понимаете? Вот. А Валерий Дмитриевич ведь профессор, он же ученый. Поэтому и у него совершенно другая ипостась. Если он это как-то умудряется комбинировать, ну, это не сильно помогает войне, понимаете, там, где льется кровь внутри окопов, и атака за атакой, волнами гибнут сотни людей ежедневно, ежесекундно практически. Ну, нам сложновато в таком работе. Так что, в общем и целом, да, доверие, в смысле политической аналитики, о котором спрашивает уважаемая Виктория, ну да, здесь очень сильно хромает. Прямо скажем. Вот, хороший вопрос. Надя Д. Она наша постоянная зрительница, по-моему, она не раз задавала вопросы. Вопрос, Марк, что вы думаете по поводу интервью Макфола Дудю? Почему русские вечно переводят стрелки? Уважаемая Надя, как и все зрители, у меня не было времени посмотреть это интервью. Я вижу только по откликам. О чем говорил Макфол. Я сразу хочу сказать, у меня с Макфолом даже была непосредственная переписка, я ее показывать не буду, это как бы частный порядок. Макфол все-таки был послом в Москве, но мы с ним в Твиттере поспорили очень сильно по поводу перезагрузки. Он один из ее архитекторов, один из авторов. Это было до войны, я хочу подчеркнуть. Это было до войны. А я выступал, была у меня серия твитов, ну, сейчас ныне сеть X, о том, что это была не просто ошибка, это со стороны американского руководства было не просто, повторяю, ошибка начать перезагрузку там фактически с Медведевым и Путиным, де-факто. Путин был премьер-министром, я вам напомню. Это происходило при нем, когда это, начиная с 2008 года, у власти он посадил своего, значит, местоблюстителя в лице Медведева. Ну, про Медведева говорить я уже много раз говорил, даже не хочу про Медведева говорить. Понятно, что власть не менялась, в Америке не дураки, они всегда прекрасно понимали, но тем не менее затеяли вот эту перезагрузку с кнопками, помните, все, перезагрузка отношений там. Клинтон при Обаме была главой Госдепа, и Макфол был ключевой фигурой, он был даже советник по национальной безопасности. И он убеждал меня в этих, повторяю, у меня есть эта переписка, что это было правильно, что это было нужно, что это было в интересах, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, она им нужна была, перезагрузка, я так до конца и не понял, но окей, значит, это можно перечитать, мы на английском переписывались. И вы понимаете, какая вещь произошла с Макфолом? Когда он мне это писал, он как бы исходил из того, что, ну, в принципе, это как бы печально, что в России установилась диктатура, но все-таки мы, американцы, должны руководствоваться своими интересами, и в данном случае наша глобальная позиция заключается в том, что российский режим – это все-таки политическое его содержание, это проблема самих россиян. Да, это в какой-то степени может быть и проблема международного сообщества, но у этого есть рамки. Вот скажем так. И перезагрузка была нужна для того, чтобы взаимодействовать с таким драконовским режимом, потому что другого нет. Ну, русские другого не могут представить, репрезентовать. То есть, ну, органическая их часть. То, что эта перезагрузка укрепила Путина, то, что она создала предпосылки для войны будущей, по моему личному мнению, он это не принимал. Он со мной по этому поводу, так сказать, не то что даже не соглашался, но ругался со мной. При том, что он, профессор Стэнфордского университета, уважаемый человек, Майкл Макфол, действительно, ну, как бы русист, он понимает, он по-русски, кстати, говорит. Знаете, ну, там с акцентом говорит по-русски. И мне кажется, вот эта радикально маятником ушедшая позиция в сторону того, что, значит, как я понял, повторяю, я не смотрел программу Дудя, но понимаю, о чем он говорит, я видел его изменение позиции, когда его там, значит, список, по-моему, даже экстремистницы запретили, он, у него какие-то ограничения Кремль наложил, вот. Ну, понятно, что он сейчас агрессивный критик Кремля, что нельзя не одобрить. Так вот, и мне хочется задать вопрос, а пересмотрел ли он на перезагрузку свое, к перезагрузке свое отношение, будучи ее одним из проводников этой политики, одним из архитекторов этой идеи, понимаете, которая, подчеркиваю, с моей точки зрения, привела в том числе, помимо там Меркель, непринятие Украины в НАТО и так далее, привела к войне в Украине. То, что, ну, сначала привела в 2014 году к аннексии Крыма, оккупации Крыма со стороны Кремля, России, а потом привела ее в конечном итоге к войне. Ну, если на длинном расстоянии на это взирать, понимаете. По-видимому, как я это понимаю, Макфол в общем и целом считает, что ответственность за войну россияне разделяют. Ну, с чем сложно спорить. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, мы сейчас уйдем опять в ту дискуссию, которую я многократно вел, относительно ответственности. Не вины. Вина – это все-таки действительно вещь индивидуальная. Но ответственности, безусловно, российский народ несет. Россияне несут, русский народ несет. Конечно, ответственность несет. Хочет он этого, не хочет, но он ответственность несет. То есть, условно, если война закончится и надо будет платить репарации, даже я, человек, который, понятно все со мной, да, как относится к войне, к Путину, ко всему, даже я буду нести эту ответственность. Я не желаю, почему я должен нести, но я обязан ее нести. Потому что у меня красный паспорт. Понимаете? Почему? Потому что, ну как, я буду выплачивать в том числе и эти репарации. Ну, неважно как, дело в технике. Как с меня заберут эти деньги? Как я буду нести последствия на себе в том числе? Ну и как коллективное целое, Россия будет ответственность нести тоже. Все попытки, ну, сколько, насколько я понимаю, еще раз, у меня не было времени посмотреть, но попытки Юрия Дудя, которые закончились, то, что его сейчас... значит, в розыск кинули, да, в том числе, попытки какой-то объективности там изобразить, а что вот Америка так себя вела в Югославии, там, в Косово, а что вот то, а что вот это. Вы знаете, это вообще херово работает. Почему? Потому что, ну, за агрессивную войну, убийство уже скоро, там, даже не сотен тысяч, а может уже и скоро миллионов людей, Москва несет вне зависимости от мотивов, которыми она руководствовалась, когда хотела, войну завершили за 3 дня. Вот сейчас очень интересная публикация сегодня. Я вас отсылаю в Financial Times, где вот Ермака как только не поливали и так далее. А в первые часы, когда война началась в феврале 2022 года, ему позвонил Козак, Читайте Financial Times. И сказал, ну все, давай, сейчас заканчиваем войну, Зеленский пусть капитулирует, сдается, ну и там совсем наоборот, Дмитрий Казак, который за Украину отвечал в тот момент, будучи советником, помощником Путина. И Ермак, он сказал, пошел нахуй. Патриот Андрей Ермак, вот сейчас опять скажу, вот, бля, меня Ермак купил, я его ни разу в жизни не видел. Он мне вообще из Украины ни копейки не дал, но он же послал нахуй. Ну, понятно, что эта информация, видимо, с двух сторон, так или иначе, подтверждающаяся, разговор такие записан, он его послал. Вот. Но суть о том, к чему я возвращаюсь, я говорю о том, что Дудь, который пытается, Юрий Дудь, видимо, в этом интервью как-то, ну, объективно подойти, он как журналист, наверное, имеет право на такой непредвзятый подход, объяснить, значит, как ведут себя глобальные игроки, но вот тут не работает. Русский народ, безусловно, несет ответственность. Повторяю, нравится, не нравится. Вот даже Скобов, вот наш активист, наш товарищ в Петербурге, которого приговорили, по-моему, к 10 или 12 годам, поправьте меня, значит, выкрикивал, значит, смерть Путину, слава Украине. Даже он, казалось бы, Александр Скобов несет ответственность за эту ебаную войну. Ну, казалось бы, а он-то как, где, каким боком? А вот так не повезло родиться под пятой вот этой власти Путина, Кремля и так далее. И то, что в этом смысле это общее место, и Макфол может его повторять, ну да, да, это да, это да. Тем не менее, все равно мы говорим о том, что мы ищем внутри русского общества для нас, пусть это очень маленькая часть, людей, которые не то что сейчас, никогда не принимали ни этой власти, ни убийства украинцев, ни войны, с Украиной и претензии на ее оккупацию и поглощение. Такие люди есть. Их мало. Их мало. Вот эти разговоры, что вся там Россия не хочет воевать, не хочет умирать, не хочет убивать, это все в пользу бедного. Война продолжается, а значит, это не так. Кто там кому в душе, да всем наплевать, особенно украинцам. Кстати, еще раз подчеркну, украинцы имеют право на русофобию. Давайте еще раз об этом скажем. Украинцы имеют право на русофобию. Ненавидеть русских – это их право. Попытки Латынина или кого-то из этого жупил сделать, значит, а что вы нас не любите? А что ваша власть, вот она, значит, насаждает? Она, в общем, является проводником этих идей, заражая все общество. Да не власть украинцы, не Зеленский это делает. Война – это дело. Первопричиной является поведение российской власти, ее действия в отношении Украины. Это все следствие. Мать украинская, у которой погиб сын на войне, никогда не полюбит русских. Уже не, даже не надейтесь. И оставьте ее вместе с этим. Все. Конец. Вы этих людей никогда больше не переделаете, не переубедите. И надо успокоиться по этому поводу, а не пытаться из этого делать политику практическую. Ой, так некрасиво, так нехорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Другой вопрос, что если Макфол сейчас со своей высоты так сильно обличает русское общество, что справедливо, я уже сказал, это правильно. Где он был со своей перезагрузкой? Разумеется, это не одно и то же. Они не конгруентны, не семимесячные зоны ответственности. Но определенная доля политической ответственности на власти в США. На реакцию, которую продемонстрировал американская администрация Обамы на захват Крыма, вместо того, чтобы ввести испепеляющие санкции, сразу же, так сказать, ворваться в помощь Украине и так далее, ну, потому что это бы, может быть, имело шанс не довести до той войны, где мы теряем сотни тысяч людей. Нет, нет, нет. Начали так, подшаркивать и так далее в 2014 году, начиная с марта. Какие-то скромненькие санкции, еще что-то. И все. И на этом все, понимаете? А почему? А что же вы тогда не вели себя так, как потом пришлось вести себя, начиная с февраля 2022 года? Действительно, летальные сброи Обама не дал Украине. Все было очень скромно с помощью. Очень скромно. Ну, что-то давали как-то где-то. Но он считает Трамп, что он джавелины первый дал, хотя их на склад разместили. Но это другой вопрос. Не помогал он. И это тоже часть политики демократов. Обамовщины. Ну а что мы отрицаем-то? Правду надо говорить. Наряду с заслугами и есть чем сравнивать, есть и это тоже. Это ответственность. Поэтому я с удовольствием, конечно, посмотрю этот эфир. Видимо, он большой, как обычно. Найду время. И, может быть, эту тему мы и продолжим. Может быть, имело смысл бы и поговорить. Но я очень сомневаюсь, что Майкл Макфол придет на такой канал, как мой. Потому что это будет очень жесткий и неприятный вопрос. И даже не в стиле Дудя. Они будут касаться самой сердцевины политики, которая в 10-х годах, ну, в конце нулевых и начале 10-х, вела американская администрация, когда два срока подряд у власти находился Барак Обама, в администрации которого Майкл Макфол играл, ну, можно сказать, ключевую роль. Ну, одну из ключевых, он был советником по национальной безопасности. Позицию, которую до недавнего Вольт занимал, или же вот его там предшественник, которого мы много обсуждали в администрации Байдена. Ну и так далее. Салливан, если вы помните, сейчас все, наверное, забыли Джейк Салливан, сколько мы посвятили ему эфиров. Так что дискуссия-то оказывается острая, ее надо продолжать по разным темам. Не завершена она. И градуировать, в том числе среди русского общества, тех, кто за войну непосредственно ответственность несет, а кто, хочешь не хочешь, хоть косвенно, но эту ответственность несет тоже. Разбираться в этом, потому что, ну как, война продолжается 4-й год. Вот. Так что сейчас новый этап. Мы видели, что Дудя, человек, который, скажем так, будучи иноагентом, и тогда, кстати, закон не соблюдает, но уже его преследуют, ну, заочно, естественно, он находится в России. Это новый этап для российской власти по созданию последствий своей политики, ну, как бы уже захватывают новые кластеры. Вот. Дудь все-таки всегда был очень осторожен, несмотря на то, что я уверен, что он против Путина, против политики Москвы, но он журналист. И он всегда, вот и в Sports.ru, и начал свой проект видеоканала в YouTube, но все-таки он пытался как-то, в общем, с властью, с российской, в большой конфликт не входить. Он все равно в морально-политический конфликт входил, но в большой конфликт не входил. А сейчас вот этап, когда уже подчищают все. И будет заочный срок ему. Ну, как и другим таким же, там, писателю Борису Акунину или писателю Глуховскому и другим и так далее. Все, все, все. Больше игр-то нет. Ну, их давно нет, конечно. Ну, сейчас это уже поставлена точка. Так что Макфола, я уверен, что не просто так и он позвал, и не просто так это зацепило. И вызвало такую жесточайшую, очень острую дискуссию в аудитории. Ну, давайте дальше, не будем сильно зацикливаться. Так, тут какие-то вопросы, может быть, промотались, но я какие увидел, сразу буду ответить. Виктор Козлов, такой ник, спрашивает Марк Захарович, не хотите ли сделать еще эфир с Бабченко на тему хороших русских? Было бы, ну, очень интересно. Нет, с Аркадием Бабченко мы можем сделать эфир, нет ничего нового. Беда заключается в том, что с Аркадием, ну, как бы, мы не будем по новой, если его приглашать, обсуждать ров с крокодилами, и так далее. То есть нужна какая-то тема текущая, которую, да, с его позицией, у Аркадия мы знаем, и у Айдера, может, добавил позицию, знаем, да, все-таки бывшие россияне, скажем так, вот, ну, и их отношение к Москве, Кремлю и всему, что связано с Россией. Но все-таки надо избрать повод, какой-то найти повод. Ну, может быть, поговорю я с Аркадием, захочет, придет. Нет так никакой цензуры. Значит, просто нужно, чтобы, ну, как-то оригинально все было. Надя Д. снова задает вопрос, зачем ФСБ арестовывает представителей армии, кем они планируют воевать? Уважаемая Надя, вы знаете, этот процесс не случайный, не случайный совсем, чтобы вы понимали. Давайте я вам такую вот аналогию приведу. Сталин ведь, он очень армии боялся. Вот армии, которая прошла войну и в ходе ее, ну, не говоря уже до того, когда вообще уверенности не было в 41-м году, очень боялся армии. И знаете, в чем выражалось, когда, я много раз приводил пример Солженицынской поэмы «Перпобедитель», где они вот на этом зеркале сидят, эти офицеры в Германии, Берлин, падшие и так далее, и вот они рассуждают. Вот, в поэтической, метафорической форме передавалось вот это ощущение тогда награды за то, что мы столько мучились, столько с нами всего происходило, и что же, мы вернемся, и нас опять будут просто-напросто сажать, расстреливать, коллективизации мучить и так далее. И когда война закончилась, они белорусский вокзал, знаете, помните, фильм был, где они возвращаются, обожженные войной солдаты и офицеры. Ну, понятно, какая советская армия что делала в Германии, это сейчас не основание обсуждать, не повод обсуждать, но Сталин отменил смертную казнь. В том числе и армию побаивались. 5 миллионов вернулось. На поездах, а такие, знаете, что у нас тут этот усач будет там и так далее. Это было. Плюс, ведь возвращаются люди, которые зашли в Европу. Вы, знаете, крестьяне будешь зашли, а там окорока висят. А там как живут, унитазы. Какой срали в очко, срали в дырку. Они увидели Европу, увидели, как вообще можно жить. А нахера нам ваши коминтерны, это вся жизнь. Понял, что живут не так. И Сталин очень мягко-мягко, но понимая о том, что армию надо усмирять. Да? Отсюда и опала частичная там, некоторых видных военачальников, там, и Жукова и так далее. Хотя Жуков такой же сталинский маршал, там, понятно с ним все. Но он как-то с армией, в общем, потихоньку начал ее куда-то переводить в определенный разряд. Вот говорят, почему не было, не праздновали День Победы. Фактически прибрежный только начали праздновать. Так понятно, почему. А нахуй возводить это героизм армии в священный? Зачем это делать? Нет, гений Сталин все победил. И с армией, в общем, работали, чтобы не иметь последствий, что как сейчас вот ветераны СВО возвращаются, хотя это совсем не одно и то же. Все-таки не одно, несмотря на это. Да? Возвращались люди, но вот сейчас они тоже говорили, я тут мешками кровь проверял, а ты что делал, вставая свинья. Неважно, НКВДшников это касалось или МГБ тогда уже после войны и так далее. Но сейчас СВО возвращается также ощущение, что им что-то не додали, что им обязаны. И Путин это вот надо отдать ему должное, он это чувствует. Что угроза какая-то в этом есть. Поэтому он их задабривает, гладит и говорит, армия, не-не-не, мы из них будем формировать элиту управленцев и так далее. Поэтому, но армия плотно занимается. Вот само это соответствующее управление контрразведки ФСБ России, да, службы контрразведки, они вот кого-то за коррупцию, кого-то за дезертирство, нежелание воевать, там десятки тысяч дел, десятки тысяч не захотели воевать против Украины, чтобы вы понимали. Не тысячи, десятки уже тысяч дел таких. Статистика это дает. Десятки тысяч отказались убивать украинцев. Очевидно же, что армия – источник угрозы для власти Путина. Какой? Не со стороны Запада и Украины, что вот за Украину ответишь или что. Нет. Путин старый, элита старая, коррумпированная, разложившаяся. Все извращенцы. Ну, это понятно. Еще и старые извращенцы. Это их. Самая херовая комбинация. А мы вот пришли, ну не 40, даже 50-летний, подходим к Путину, в соку, потому что, ну как, управление это самый возраст, 40-50, там, выше. Они хотят свое получить. Свое хотят. Они уже сейчас, это осторожно происходит, но это... И установка именно такая, работать с этим неспокойным электоратом. Ну, условно, я так, в кавычках электорат. И поэтому армия на опережение ее пытаются перевести в подконтрольный разряд. И неважно, коррупция в генеральном штабе, или это, значит, другие какие-то обвинения, еще что-то. И это будет расширяться. Это, кстати, зона конфликта, недоговоренности, в принципе, принципиальной армейской среды и бюрократии. Путин все-таки ставленник бюрократии, хоть силовой, но бюрократии. Это те, кто просто пилит и делит. Это мое, это мне, тебе. Мне как Козлевич, помните, а Козлевичу. А здесь все-таки, знаете, человек, который в мясные штурмы ходил, он по-другому уже жизнь ощущает. В праве своем себя ощущает. Не просто водки в магазине бесплатно взять, а и к Кремлю подойти. Вот они и работают на опережение с этими настроениями. И причина здесь, вот, когда вы спрашиваете, зачем ФСБ арестовывает, именно в этом профилактика, предупреждение, предвосхищение. Вот какая задача стоит. То есть это очень последовательная системная политика со стороны Кремля. Это не хаотические действия. Они могут касаться... Кирпич подбросили в толпе, на кого попадет? Это так. Или там генерал Иванов, 58-й армии генерал-майор, или это Иванов вот этот вот, Тимур, которого осудили, сейчас, по-моему, второе дело готовят. Ну, это повторяет, вот, ну, но тем не менее, это сигнал для армии, вы тут имеете в виду. Хотите пример? А вы много знаете мощных генералов? Каждую, там, не знаю, 19 лет, Скобелев там, или кто-нибудь. Вы знаете каких-нибудь мощных генералов, которые поднялись на войне, и которых мы все время слышим, где везде показывают? Вы много знаете таких фамилий? Боевых генералов из российской армии. Там. Ну, понятно, что они все равно либо жулики, либо... Но есть и такие, которые идут прям в огонь. Воюют. Ну, как? Вот все знают украинских генералов. Ну, хорошо знают. В Украине об них известно. Там другие проблемы, но это известно, потому что герой есть герой. Если он есть, то он есть. В России нет. Медальки, ордена, награды, пожалуйста. А вот до, возвысить его до политического уровня, ну, как когда-то Лебедь был или Рохлев. Повторяю, сейчас без оценок. Кто к чему, куда. Этого ничего нет. Путин не позволяет этой среде капитализировать там победы или неудачи, но все равно их роль в качестве военных руководителей с выходом на какие-то политические претензии или претензии на власть не позволяет. Есть только один великий гений, главнокомандующий Путин. Поэтому это продолжится и даже будет нарастать. Нарастать будет. Вот. Как поведет себя армия в принципе? Ну, прообраз одного из вариантов поведения продемонстрировал Пригожин в 23-м году в июне месяце. Ну, закончился август месяц, когда его уронили в самолете с советом командиров. Так что это ничего не случайно. У этого есть целенаправленная задача контролировать эту среду. А лучше ее ликвидировать, лучше ее все вытратить, стереть. Чтобы пришли уже совсем какие-то, знаете, мобилизованные какие-то там, с калошами, там, не знаю, там, ну, такая среда пиджаков, да, которые перетурбируются там, ну, останется там сотни тысяч. Но это уже другие люди, они профессиональная армия. В принципе, Путин именно это и делает. И когда мы говорим о мясных штурмах и вообще атаках, бессмысленных попытках взять их городов, которые ни к чему не приводят, это в том числе и для того, чтобы вот эту кумулятивную массу всю вытратить, чтобы она, не вернувшись в Россию, не требовала для себя кусочка власти или значимого куска власти. Вот это тоже очень важно понимать. Путин не молодеет. Год от года он стареет. Понимаете? И поэтому силовые ведомства все очень прекрасно понимают, с кем имеют дело. Сотнями тысяч людей, претендующих на большее, чем власть нынешняя, может им дать. Вот и все. Так, Дуду, вот такой длинный... или Додоу, как прочитать на французский манер и на английский. Рискнет ли Азербайджан напасть на Армению ради коридора? Если да, то чем это кончится для Азербайджана и Армении? Я просто глубоко убежден, что сам Азербайджан таких планов не имеет. Зангезурский коридор – это все-таки конституционная территория Армении, понимаете? Да, им нужен коридор в Нахичевань, но для этого и есть мирный договор, который дает шанс прекратить уже войну окончательно. Мне кажется, в азербайджанском руководстве люди очень трезвые сидят. И упиваться военными вариантами решения вопроса, когда они восстановили конституционную территорию там, с возвращением Карабаха, ну, мне кажется, все-таки они стремиться не будут. Договориться проще, договориться удобнее. Ну, там вот этот вариант с эксплуатацией коридора американской компании там, на какое-то количество десятков лет. Ну, может, это один из вариантов, который ищется. К этому Соединенные Штаты и Госдеп имеют отношение, насколько я понимаю, к переговорам. И пытаются именно в этом ключе выдерживать в мирном... характер этих отношений. Единственный, кто может помешать этим договоренностям, это Москва. Она не помешает в виде того, что Азербайджан начнет войну, нападет на Зангезурский коридор. Нет. Мой прогноз, который, я не знаю, реализуется или нет, но я мыслю логикой российской власти, Кремля, я скорее вижу, что они попытаются сместить Пашиняна, власть в Ереване, и начать заново войну уже на новых основаниях с человечками. Но это им очень сложно сделать, пока не завязано на Украине. Переворот провести в Армении – это можно, это возможно. Убить Пашиняна или выгнать его из страны, ну, какой-то вариант решить, я думаю, в голове у них это есть. С Пашиняном они не договорятся. И Пашинян не нравится. Ну, он всегда им не нравится. А вот для того, чтобы не дать этому конфликту погаснуть, вот тут дальше уже могут быть варианты действий. Может быть, возобновлена война и за Карабах, и за Лачинский коридор, если хотите. За что угодно. Ну, Зангезур – это более сложная история, более сложная. Посмотрим, как поведут себя стороны. Но мне кажется, что если Москва будет заминусована, то у них есть шанс договориться по поводу коридора в Нахичеване. Есть шанс договориться. Если в этом будут посредники в лице Соединенных Штатов, там, ну, какую-то роль Турции сыграет, все-таки с ней в Турцию летал глава правительства Пашинян, все-таки разговаривал. То есть попытка мирного регулирования и шанс на нее есть. Воевать-то зачем? Для чего? Тут страны, блин, объединяются в Европе, ну, объединялись, выразимся так, для того, чтобы избегать войны. А здесь нет, давай поглотим. Так это ни к чему хорошему не приводит. Я уверен, что бакинское руководство будет руководствоваться какими-то здравыми вещами, потому что тут тоже нельзя переборщить. Упивание победами, оно имеет терминальность. Ты можешь не почувствовать, где надо остановиться, и потерять все, что даже достиг. Для Азербайджана нужны десятилетия для абсорбации территории Нагорного Карабаха. Десятилетия. Нужно выстроить там жизнь такую, как в Баку, понимаете? Я вам больше того скажу. Нужно дать возможность армянскому населению вернуться в Карабах. Это их дома, это их земля. Они жили там столетиями. Дать возможность жить там, на территории Азербайджана. Жили же в разное время. В Баку значительно представлены армяне. Жили бок о бок с азербайджанцами. Несмотря на все противоречия. Несмотря на всю эту столетнюю ненависть. Там, многосотлетнюю. Я не думаю, что Азербайджан пойдет на продолжение войны. Это усугубит положение и политическое, и так далее. Это отодвинет возможности решения проблем, которые стоят перед Азербайджаном, Турцией отчасти, по интеграции этой территории. Война не нужна никому, гибнут люди. Зачем друг друга убивать? Ну хорошо, ладно, добились, интегрировали обратно Азербайджан. Ну, зачем идти дальше? Чтобы что, поглотить Армению и уничтожить? Ну это же безумие. Полнейшее безумие. Москве это нужно исключительно для того, чтобы сохранить свое присутствие в Южном Кавказе. Иначе без нее обходится, вон договариваться, в Москву не ездят за посредничество. Ну, конечно, это для Москвы это удар по ее субгегемонии в регионе, по ее престижу, по Путину удар. Как это без меня договариваться? Вы что, ее? И война, она только усугубит это, она даст повод Москве вовлечься, между прочим, при том, что она и без того, сейчас испытывая проблемы из Баку и из Еревана, ищет способы, как это все перевести в военную плоскость. Если ума хватит армянам и азербайджанцам этого не делать, ну, прежде всего Баку, поскольку Баку выглядит победителем, то это будет говорить о здравом, далеко идущем подходе руководства страны, понимаете? Несмотря на то, что оно различается в Армении, все-таки демократия, в Азербайджане это авторитарный режим. Ну, что поделаешь, вот это так. Ну, просвещенная автаркия с самоограничениями, которые, в общем, накладывает на себя разумный правитель, может на определенном этапе быть эффективным. Может, но не до конца. Все равно в какой-то момент, знаете, там постареет и Алиев, а что передавать власть кому? Детям? Ну, что это? Хотя он, так сказать, относительно... Молодой человек для политика-то вполне. Так что вот так. Я, в общем, на такое не поставил бы. Так, нас смотрят 10 тысяч зрителей, и около 4 поставили свои лайки. Пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир. Сделайте так, чтобы нас посмотрело как можно больше. Я хочу сказать, завтра у нас 2 эфира. Об этом следует сказать. Будет эфир с Аленой Курбановой мой в 21 час по Киеву и Москве, а в 22 мы, ну, поскольку есть такая возможность у Виталия Портникова, мы обсудим итоги встречи в Стамбуле, бессмысленные эти итоги 3-го раунда переговоров России и Украины. Вот, и в чьих интересах все это происходит, и какая перспектива здесь есть в принципе. Так что не пропустите эти 2 эфира. Вот, я еще, конечно, вам поотвечаю на вопросы, как и обещал. Вот такой вопрос, самый общий, видит заданный, я очень коротко и отвечу. Екатерина, 85, видимо, год рождения, молодая девушка. Вопрос Марку. В чем, по-вашему, причины зверского садизма российского руководства и патриотов-фанатиков? Как вы смотрите на беседу со специалистом на эту тему? Ну, это вопрос не загадочный, это не тайна Полишинеля. ну, скажем, жестокостью и зверствами, Путин добивается страха и повиновения, больше ничего. И то, что они передали это ощущение, это инструментальность эту исполнительному русскому народу, который осуществляет войну, участвует в войне, ну, это беда его, как бы, но это стратегия. В том, что надо будет подчинять, потом этот еще народ надо будет ломать, иначе он как УПА будет сражаться еще там доброе десятилетие после окончания войны. Они же этого не хотят. Жестокость – это инструмент повиновения. Понимаете, вот почему Буча была, да? Ну ведь, если так вдуматься, Буча просто слишком яркий эпизод этой войны, хотя это происходит чуть ли не ежесекундно, понимаете? Честно говоря, ну как бы при всем драматизме, трагизме и жути Бучи, но каждый день Буча с обстрелами ракет. Что, меньше, что ли, Буча? Ну просто Буча, она слишком яркая. Вот завязали руки, выстрелили человеку в голову, понимаете? Может, единицы, десятки людей погибли одномоментно. А ракетами, когда в дом... Казалось бы, вот я там был в Киеве в этот момент, в Славянском районе, и сколько там, по 20 человек погибло. Поэтому что? Пустить ракету в жилой дом. Это не Буча? Жестокость – это, повторяю, способ добиться страха и, в конечном итоге, повиновения украинского народа. Но тут нет другого объяснения. Войны можно по-разному вести. Можно не трогать мирное население. Это немного спасает, потому что все равно солдат убивает, это те же гражданские бывшие. И такая же жизнь, кровь одинаковая, что у гражданских, что у военных. Но тем более, когда агрессоры, речь идет об агрессоре, а не о обороняющейся жертве. Но все равно, понимаете, можно избегать ракетных отстрелов. Вы удивитесь, по городам и не стрелять по домам, по подъездам, детским садикам, там, площадкам, торговым центрам. Можно это делать. А они вам скажут, а зачем, почему? Нет. Надо убивать, чтобы страшно было. Многие как-то этот тезис берут... Но, знаете, в начале войны, если вы помните, говорили, ну, нет, вот, по Виннице тогда был удар, да, вот сейчас, наверное, никто не вспомнит. Но это вот не хотели по Виннице, там просто недалеко завод, ну, промазали. Помните такие разговоры? Не про Петровск, когда в подъезд вошло, история известная с Арестовичем, когда он сказал, что это обломки ракеты, ну, в январе 23-го. Хер с ним, ладно, там сейчас не о нем разговор. И все время еще тогда, в 22-м особенно году, в 23-м искали какое-то такое, знаете, рациональное оправдание. Не, ну вот они вот не хотели, вот вы зря вот так, вы вот грязь-то льете, они хотели, вот хотели по военному заводу, ну вот, блядь, подъезд рядом был. Рядом, вот был рядом подъезд. Венедикт в свое время прославился этим. По Кривому Рогу тогда, или по Виннице, по торговым центрам. Ну не хотели. Вообще. Спустя 3,5 года не хотели, что ли? То есть вот тогда не хотели, а сейчас чего? Уже и не возникает этих... Ну да. При том, что я и тогда говорил, так если не хотели, ты один раз попал, все, больше не делаешь этого. Все, да ну нахер, я еще раз попаду, да ну дети погибнут. Вы вообще, бля? Ну как бы не надо. И что, кто-то остановился? Кого-то перестали убивать? Сказали, ой, да что мы делаем? Мы же славяне, православные. А мы их, вон как... Табелями, сотнями тысяч убиваем. Нет. Это только усугубилось. Они сейчас декларируют, будем стрелять куда хотим, если считаем, что это служит военным целям Украины. Ну вот и все. Вот и все. Поэтому я бы сказал, что вот то, что вы называете садизм или жестокость, ну неважно, вопрос не в эпитетах. Это часть политики войны Москвы. Будет ли она усугубляться? Я, правда, не знаю, куда еще больше усугубляться. Ну, наверное, да. Цели же они же не добиваются. А каких целей они добились? Это и жестокость. Они ожесточили ответно. Вот. И я еще раз хочу подчеркнуть, когда говорят, вот нет, вот украинская армия, она воюет прямо по Женевской конвенции и вообще. Слушайте, она по-разному воюет. Разница только не в том, проявляет ли она ответную жестокость, нет, а в том, имеет она на нее право или нет, в конечном итоге, когда война длится уже скоро 4 года. Ну, там, 3,5. Война жертвы, армия ее ведет такой же ответный, зачастую и террор, и действия, когда вот говорят, ой, вот это зачем, вот от того застрелили в головочку или там еще что-то. Ну, так потому что это война. Вы напали, а виноват первый напавший. Дальше прячьтесь. Кто не спрятался, я не виноват. И действительно не виноват. Войну же можно в любую минуту прекратить, правильно? И тот, кто ее не прекращает, даже путем обычного 30-дневного прекращения огня, несет всю полноту ответственности. Украина готова прекратить войну, Москва нет. Все. Опять ответственность на московской стороне, на Путине. А на ком еще? Прямо сейчас ее можно остановить, эту войну. Вот в эту секунду прям можно. А раз этого не делается, значит, нет такой задачи, нет такой постановки. Наоборот, на усугубление надо идти, на большую жестокость, на большее число жертв. А зачем отступаться? Так что здесь комбинация иррационального и вполне себе, знаете, стратегически рационального. Комбинация. Ну так войны и задумываются. Вот часто говорят, знаете, мне нравится, когда это описывал Артур Кёслер, описывая человеческую природу, склонную к войне. Все-таки это не животный инстинкт. Война – это не животное, это продукт человеческой деятельности. К войне готовятся, планируют, запасы делают, обучают, потом нападают. Это продукт разумной деятельности. Это вообще не спонтанные решения такого рода. А значит, это имеет рациональное начало, человеческое начало, humanity. На такой способен человек. Животные, они вон напали, там за самку дерутся, разбежались. Ну, кому повезло, кому нет, полоснул клыками по сопернику, и все. Может, и погиб соперник. Ну и что? Но тем не менее. Это инстинкты. А война – это продукт не инстинктов, ну, не только, скажем, а прежде всего разумной деятельности человека. Так что все, что делается, это в том числе еще и разумная деятельность. Включение жестокости, террора и всего остального – это продукт, результат продуманной политики. Действия, которые имеют план и порядок его осуществления. Поехали дальше. Вот, хороший вопрос. Раса топ. Такой ник. Здравствуйте, уважаемый Марк. Вопрос, почему вы часто оправдываете тотальную русофобию со стороны Украины и не только? Ясно, что в РФ народ не субъектен по ряду причин, и вины его в этом нет. Ну, я, собственно, об этом во всем сказал. Видимо, раса топ – это ник зрителей из России. Наверное, я не знаю, вряд ли из Украины, но может быть. Я еще раз подчеркиваю, давайте мы все-таки это зафиксируем. Это не вопрос оправдания или нет. Это абсолютно не имеет значения, оправдываю я или наоборот осуждаю. Это вообще не имеет значения. Вот вообще не имеет значения. Я, может быть, в отличие от вас, раса топ. Я бываю в Украине, бываю на фронте, бываю в городах, там встречаюсь с людьми. А я объехал всю Украину вдоль и поперек. Я знаю ее природу. Вы удивитесь, наличие русофобии не мешает людям относиться по-человечески, даже к своим врагам. Посмотрите, как живут пленные российские, в отличие от украинских пленных. Неправда, что русофобия ведет к измывательствам, унижениям. Нет. Нелюбовь к России и русским вообще зачастую на 99,9% в периоде не связана с отношением к людям. Оно не отменяет человеческое, понимаете? Не отменяет человеческое. Вот поразительно, правда? Казалось бы, должны ненавидеть, убивать прямо на улицах, там не разговаривать на русском языке. Нет, этого ничего. Нет. Украинцы могут, ненавидя своих врагов, вести себя как люди. Ну вот так получилось. Мы вот это видим. Мы это раз за разом наблюдаем. Отчасти это и является культурой демократии, культурой европейской. Вот парадокс, да? Они впитали за 3 десятилетия в себя это. А посмотрите, что происходит с нами. Ну, я имею в виду россиянами и так далее. Посмотрите через этот поребрик, что происходит сегодня. Вот парадокс. Вот Зеленский, казалось, будучи евреем, говорит про то, что мы ненавидим Россию и русский народ, а продолжает вести себя как гуманный человек. Человек, который хочет прекращения войны и хочет мирной жизни. А люди, которые, значит, рассказывают и, значит, жалуются в виде Лаврова, значит, главе Госдепа, Рубио на то, что вот такие высказывания имеют место со стороны политических руководителей Украины, что участвуют в приказах по массовому убийству украинского населения. Вот парадокс, правда? Странная какая-то русофобия получается. Так что они не требуют оправдания своей русофобии, они так чувствуют. Потому что во время войны по-другому не бывает, вы должны это понять. Я вас отошлю к ощущениям, которые испытывали там Эрих Мария Ремарк или Томас Манн, или такие же иммигранты, там Фейсвангер, хоть он еврей был, или другие, которые бежали из Германии. Бежали из Германии, потому что невозможно им было там жить. Уже в ранней стадии гитлеровского режима, режима национал-социалистов. И испытывали на себе всю ненависть к немцам, германскому народу, в Америке или в другом любом месте. И им это было неприятно. Конечно, и я не несчастлив от этого. Но я понимаю, почему это происходит. Я не живу в Украине. И не испытываю это ежесекундно, там, как вы считаете, возможно, русофобии и так далее. Нет, нет. Но я понимаю эти чувства. И не считаю, что с ними надо бороться. Вы понимаете парадокс? Я не считаю, что с ними надо бороться. Надо сосредоточиться на другой борьбе. На прекращении войны, на поражении Путина и Кремля. На возможности того, чтобы русский народ себя уже наконец проявил, избавившись от этой жутчайшей системы и власти, олицетворяемой Путина и его окружением. Это я думаю, это мне так кажется. А вот свести все к русофобии украинцев, это очень удобный предлог снимать с себя ответственность. Мы такие, потому что вы к нам так относитесь. Ни хера подобного. Вообще ни хера подобного. Очень удобно Юлия Леонидовна Латынина говорить: вы знаете, я вот в начале войны была за украинцев, но потом они сказали, что вся Русь не одинаковая, хорошие русские тра-та-та, и поэтому я вас ненавижу, и теперь я поддержу еще и Путина. Нам в эту сторону качнуться, что ли? Ну, ненавидят они нас, ну да. Оправдание, не оправдание, да им чихать на наше оправдание или не оправдание. Чихать они хотели, украинцы, чихать они хотели. Понимаете? Они не нуждаются в адвокатах, они просто воюют. По-моему, это очевидно. Задача, которая стоит перед русскими, это избавление от этого режима. Избавление, потому что он вергнет в еще большие, худшие, гибельные совершенно будущее сам этот русский народ. Парадокс, знаете, в чем заключается? Это мы туда же уходим, когда вот я стоял с флажками, там, начиная там все нулевые, десятые, ну, все знают, я стоял там у Касьянова, потом стоял в солидарности, в руководстве, везде был руководство. Вот, потом там параллельно защищал, будучи адвокатом всякого рода инсургентов, там от Пусирая до украинских политзаключенных. Я чего только не слышал. Вот я на всех этих митингах, если вы помните, 5 декабря 2011 года на Чистопрудном бульваре я закрывал этот митинг. Я говорил: вперед на Кремль, за 3 месяца избавимся от Кремля. Это что, в интернете есть, вы же можете посмотреть. В последующих митингах я принимал участие. Там 10 декабря зачитывал, кстати, письмо Яшина из тюрьмы. Прямо на митинге зачитывал. Тоже вот, ну там, соответственно, там об этом говорю. Когда я стал адвокатом Пусирает, ну вы помните, на всех митингах я выступал. Тогда это было для меня важным политическим действием. Призывать через это дело, через мою роль там в качестве адвоката, публичного лица, призывать к борьбе с режимом, а не просто защищать 3 девочек. Конечно, я всегда говорил, что это политический инструмент борьбы с самой системой. И ведь жизнь-то показала, что я был прав. Все эти годы я вот это все делал. Довелось до того, что уже в 2020 году, после отравления Навального, в августе, я в сентябре покинул Россию. И вдогонку, что я слышу? А что вы там? Так я был 5 десятилетий в России. Почему же не слышали, что нужно это делать тогда? А ты, говорит, вернись и сдохни, как Навальный. А мы на это посмотрим. Да. Будем семечки грызть. Или что вы там будете делать? Нет, нет. Вот теперь, дорогие мои, есть уж русский народ, как вы считаете, не разделяет идею войны и уничтожения Украины и украинского народа, то нужно, вот вы говорите, не субъектен. А откуда она, субъектность-то, появляется? А у украинцев откуда субъектность погибать сотнями тысяч? Она откуда в них? Защищать родину. А русским не надо родину защищать от Путина и его системы? Вот просто интересно. Ну, просто вот такой тезис вот. Субъектность, она не возьмется из ниоткуда. Или вы нам свергнете Путина, а мы тут вот такие субъектные станем, такие субъектные. Так не бывает. Придется принести жертву. И как обычно, когда ты об этом говоришь людям, они хотят отвернуться, не слышать этого. Вот ты приедь и сдохни за нас, а мы посмотрим. Вот так вот это все выглядит. Нет, 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 нет. Я могу себе позволить вести себя, как я захочу. А вот те, кто сильнее зависит от положения в стране, вот на них эта ответственность лежит. То, что я мог сделать, я за 5 десятилетий, всю свою жизнь, с 15 лет, я впервые вступил в политическое объединение, я в школе учился. В 16 я уже состоял там, клуб любителей истории Отечества, который дрейфанул в сторону радикально демократическую. Я уже там в 88 году в конце участвовал в митингах Демсоюза. И состоял в Демсоюзе, вступил в Демсоюз. Ну, все знают. Там. Мне долго принимать заявление. В 89 году я вступил в Новодорский демократический союз. Параллельно я там к концу года организовал ячейку народного трудового союза. Был радикальной молодежью. Я всю свою жизнь сначала боролся с коммунизмом. Потом стал депутатом. Боролся за демократизацию, реформы, либерализацию России. После этого, значит, когда пришел к власти этот Плешивый при помощи алкоголика, я боролся с Путиным с первого дня. Поэтому я вправе вот так говорить. Я вправе понимать людей, которые не принимают всего, что совершено этой властью, Путиным, и в общем ответственность за что отчасти лежит на россиянах. Могу это со своей высоты говорить. Я положил на это целую жизнь. Поэтому этот тезис, он и не работает. Вот эти упреки, они не работают. Навальный, понимаете, испытывал, а я с ним переписывался. Ну, я не мог увидеться, когда он приехал из больницы, он сразу же уехал фактически, вернулся в Россию после того, как подчинился. Он эту рефлексию испытывал. И что? Он вернулся в Россию, и что? А может, лучше было бы, если он сейчас отсюда бы, тоже бы, находясь и оставшись живым, оставшись в Берлине, например, да, или в Америке, уж я не знаю, не важно. Ну, чужбине. Организовывал эту борьбу и сопротивление, чем я, собственно, занимаюсь. Я же не только перед вами тут кривляюсь и веду блог. Конечно, нет. Не все можно рассказывать, ни о чем, не все можно обсуждать. А зачем? Зачем? Это же разве для обсуждения публично? Но в любом случае, я еще раз хочу подчеркнуть, не удастся уклониться от ответственности. Я бы это тоже хотел, но не получается. Ну, продлись война 3 дня, разошлись, и там можно было говорить, а народ не вовлекся. А спустя 3,5 года мы так уже сказать не можем. И оправдания нету такого, которое бы было бы объективно значимым. Чтобы мы могли сказать, ну, слушайте, вы тут перетягиваете палку. Увы, так не получается. И пока мы это не поймем, так оно все будет продолжаться. Парадокс, что это нужно самим русским. Если они этого не поймут, ответственность не примут, так и будут жить при Путине. Потом Путин поедет с Хуютин, потом следующий. Дети, внуки, любовницы, любовники, неважно. И так будет вечно. В диалектическом этом закольцевании. 10 лет, так сказать, Мишустина, опять отпустили вожжи, с нас сняли статус иноагента, а потом опять. И все по новой, и все по новой. А что, не так, что ли? Я что-нибудь не то сказал. Или история 20 века мои слова не подтверждает? Разве? Действительно? Народ не субъектен, как вы пишете. Ну ладно, давайте успеем ответить, хотя я уже 1 час 3 минуты в эфире, ну как обещал. Давайте я попытаюсь еще на вопрос ответить, иначе скажу, ну это вообще по часу отвечает. Меня всегда так упрекает. А, революционер, такой ник. Марк, как вы думаете, Трамп остановит войну в Украине до конца президентского срока? Ну, мы уже понимаем, что сам Трамп такого намерения в общем и целом не имеет. Вот именно как остановка войны, потому что остановиться она может уступкой одной из сторон. Если это будет капитуляция Украины, ну, наверное, Трамп это устроит. Гораздо больше, кстати. Снимать с него ответственность, необходимость противостояния с Москвой и Кремлем. Может быть, да может быть, почему нет. А вот так, чтобы помочь Украине отставить свой суверенитет, ну, видимо, такого вот жгучего желания нет. Ситуация может измениться. Трамп может прекратить принимать решения относительно войны в Украине. Может такое быть? Может, может. К этому могут привести политические события самих Соединенных Штатов? Могут. Изменение результата в ходе выборов в ноябре 26 года, следующего года, могут к этому привести? Да, могут. Да. Могут. Радикально это поменять? Может, нет, но за Трампом не водится, что он собирается предпринять активные действия. Какие-то действия, которые бы создали предпосылки для достижения мира. Я их не вижу. Я готов в это поверить, я готов это увидеть. Выдать в очередной раз аванс, как это было перед заявлением 14 июля. Но этого не происходит. Мы готовы поверить, мы готовы дать этот шанс. Но сколько это должно еще длиться? 6 месяцев это уже длится. Сколько еще? Год надо? 2? Сколько? Повторяю, могут быть обстоятельства, при которых другие люди, представители истеблишмента, начнут принимать решение о войне в Украине. Да, такое возможно. И Трамп на это не будет влиять. Да, такое тоже возможно. Конечно. Не хочешь заниматься войной в Украине? Ну, значит, будут заниматься там Пентагон вместе со спецслужбами и Совет национальной безопасности и там элиты республиканской и демократической, Конгресс США. Может такое быть? Да, запросто все может быть. Могут такие решения от Томагавка и Минитмена принять, кроме Трампа, другие люди, если им будут делегированы эти полномочия, самим Трампом, ну, под давлением. Да, да. Вот ты дай сейчас 100 томагавков в Украине. Это войну не прекратит, конечно. Нет. Давайте не будем иллюзий питать, эта война не остановится. Но она сильно изменится. Сильно изменится. Очень сильно изменится. Давайте будем честны. Очень больно, когда к тебе в бунгало, в баню, где ты с мальчиком, они там большая часть такие, прилетает ракета. Вот, наверное, как-то по-другому уже на жизнь смотришь. И решение о войне принимаешь другие. Ну, я так думаю. Я так думаю. В Нового Огарева, если ракета прилетает, то ты уже другими глазами смотришь на перспективу. Или там на Патриаршие пруды, прямо посередине пруда. Херак и все. И люди в повалку. Твои там. Золотая молодежь и так далее. Может такое быть? Да запросто. Но для этого нужно эти средства дать. Нужно по-другому изменить характер поддержки Украины, военной. Политическое давление изменить на Россию. Санкционное давление изменить на Россию. Сделать его радикальным. С Китаем по-другому себя повести, потому что Китай совершенно очевидно хочет продолжения войны, но также они ведут себя и заявляют так. Так что в общем и целом давайте испытывать скепсис относительно Трампа. Еще раз повторяю, почему я, мое мнение, ну, скажем так, нескромно скажу, ценно. Но потому что я не являюсь оголтелым противником или сторонником Трампа. Во мне этого нет. Равно как и Байдена при его предшественнике и других. Мы – это сумма наших поступков. Вот как себя ведет американская администрация в одну или в другую сторону, это формирует наши отношения. Хорошее или плохое. Вот сегодня отталкиваться от чего-то обнадеживающего в действиях Трампа в отношении Украины и Москвы, ну, ни от чего. Я не нахожу этого. Не нахожу просто, понимаете? Я бы рад бы, я бы с удовольствием, но ну что? Все пустота, понимаете? Изменит он эту политику, начнет действовать решительно, мы его будем поддерживать. А не будем упираться и говорить, нет, это все плохо, потому что это Трамп. Нет, 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 вообще нет. Мы даем оценку конкретным действиям. Я не являюсь, там сказать, его фанатом Трампа, который ходит стоп-листом мага. Не хожу. А зачем это мне? Поэтому на ответ на ваш вопрос скорее... что действительно мы не дождемся от Трампа и его срока пребывания. Но что-то может происходить помимо его воли, что было бы очень обнадеживающе. Вопрос Марку. Когда выйдет Started NJ? Когда выйдет полная версия игры про Путин зомби? Там уже дорабатывается, вы же знаете эту ссылку, зомби-апокалипсис, улучшается игра и так далее, там второй уровень готовится. Но мы ждем от разработчиков. Вот часто мне, кстати, часто адресуют какие-то вещи там и с VPN Фейгином, или с игрой. Ребят, я не программист. Я вот мало что понимаю. Или вот в моем проекте голосование, которое не было востребовано. Ну, вот так получилось. Не хотят люди вовлекаться в такое. По разным причинам. Политическая эмиграция по одной, народ по другой боится. Там, ну, и так далее. Но все-таки вы должны помнить, я не разработчик, я не программист. Ну, я не этому учился, я юридическому учился. Экономику изучал в MBA, там, да, дипломатию изучал в академии, но я не учился программированию. Поэтому, к сожалению, это все требует энергозатрат, денег и всего остального. Я в этом вовлекаюсь и участвую своим именем. Вот. Поэтому, да, вторая, насколько я знаю, там, вторая версия, там, второй уровень готов. Сейчас он дорабатывается, люди над этим серьезно работают. Замечательные программисты из Соединенных Штатов, им помогают разные люди. А вот, и волонтеры появляются. Ну, я выложу эти ссылки, сами посмотрите, хотя, по-моему, они везде есть, так сказать, и на разных площадках. Ну, что можем, то делаем, понимаете? Я знаю, к чему привели моя активность, косвенно, конечно, не впрямую, в связи с решениями власти, с реакцией их на мои проекты. Вот с VPN, вот смотрите, это же ведь вот разных сторон сейчас мне подтверждается о том, что, ну, не только из-за меня, но из-за вот этой активности по VPN они начали ужесточать законодательство. Это не значит, что мы как бы хуже сделали. Мы пытаемся людей защищать, спасать, давать им инструмент доступа к информации. Москва вводит административный штраф в размере 5000 в отношении людей, которые по ссылкам с помощью VPN пытаются к запрещенным материалам получить доступ. Это реакция на нашу активность. По поводу игры, так я знаю, что происходило вокруг Стима. Как запрещали игру, когда мы ее там пытались на разные платформы игровые выкладывать. Вот. Но мы не проиграем. Мы все равно выигрываем. В долгую, не в короткую. В короткую я уже объяснил. Выиграть невозможно, пока вот, как задал нам вопрос с предыдущим ником, видимо, женщина, не знаю, что не субъектен. Вот пока не субъектен, так мы и не выиграем в короткую. А в длинную мы можем иметь шанс выиграть. Почему нет? Может быть, не всю Россию, только ее кусочек. Вот. Так, давайте еще отмотаем. Мы уже больше час десять. Я, наверное, на все вопросы, как обычно, не отвечу, но что ответил, то ответил, как говорится. Вот, как я много раз говорил, я пытаюсь отвечать развернуто. Почему? Потому что на все вопросы ты даже как бы не хотел, не ответишь. Но если ты отвечаешь развернуто на какой-то вопрос, который либо повторяется, либо рядом, то тем самым каждый найдет в моих ответах что-то, что касается его или заданного его вопроса. А вот задает вопрос аноним. Марк, как вы думаете, будет ли военный мятеж типа Пригожинска? Если да, то может ли это произойти без поражения российской армии на фронте, как считает Пьянковский, и к чему это может привести? Я сразу говорю, что, во-первых, да, вот по поводу Андрея Андреевича сначала. Значит, Андрей Андреевич человек уважаемый. Да? Медленно он говорит, старый ли он, это уже не имеет значения. Вот. Я консерватор, вы знаете, и как бы, вот тоже странно, вот Фегин никогда не менял взглядов. А представляете, если бы Фегин разбрасывался людьми, чего бы я стоил? Мы уважаем Андрея Андреевича, и как бы он там не медлил, как бы он не высказывал иногда, ну, скажем, расходящиеся с ходом событий версии войны и мира, действий Москвы, Трампа и так далее, это не значит, что мы не относимся уважительно к его позиции. Я не все разделяю, то, что говорит Андрей Андреевич. Он сильно полагается на Европу. Я вот этих надежд не разделяю. Я считаю, что здесь много преувеличено. Вот. Равно как и в последнем эфире он вот сам попросил эту тему, что происходит в бункере, выгодно ли его окружение, Путина от него избавиться, тем самым приблизив окончание войны и всех этих последствий, имманентных сопровождающих продолжение этой войны и так далее, от санкций до изоляции и так далее. Я не так смотрю оптимистично эту ситуацию. Там по себе мятеж возможен. Пригожин открыл этот ящик Пандоры, дал понять, как это может происходить, и показал, что это очень действенно и эффективно. То есть можно доехать до Москвы, доступно абсолютно безболезненно. Никто, извините, там, сказать, даже не попытался остановить. Ну, просто не в состоянии. Хотя не сказать, что это какая-то гигантская армия двигалась. Это очень соблазнительно для какой-то части армии, да, считать, что раз нас вот в мясо кладут, то, может, в какой-то момент мы этому возмутимся. Может такое быть? Теоретически, чисто теоретически, да. Все-таки предпосылки для такого мятежа нужна какая-то автономность руководства каких-то из воинских единиц. ЧВК «Вагнер», безусловно, этой автономностью обладал. Это факт. Это первый признак. Этого сейчас нет. Они выстроили, децентрализовали систему настолько и контролируют ее настолько, что любые настроения такого рода купируются сразу. Они просто таких людей либо убивают, либо сажают. Ну, там, пускают мясные штурмы. И, в общем, объединиться вокруг кого-то сейчас сложно. Внутри армии. Сложно. Ну, это же не Герасимов будет. А вот. Теперь, что касается поражения. Является ли фон? Да, я думаю, что это важно. Российская армия должна начать проигрывать, чтобы искать виноватого. Ну, дотянуться до горла Украины и Киева они не могут. Тогда они сделают виноватым кого-то ближе. А это тот, кто давал приказ это все делать. Понимаете? Поэтому, да, это важный элемент, потому что если ты побеждаешь, то тогда ты как? У победы много отцов. Поражение всегда сирота. И армия точно не хочет проигрывать. Российская армия хочет оставаться победителем. Тогда все не зря. Вот я много раз говорил о том, что вот этот тезис «все не зря» для русского человека очень важно. Это занимает центральное место в его сознании. Это что ж мы отдавали жизнь за то, чтобы вот, ну вот как бы вот это вот что-то все? Ну нихера так себе. За зарплату что? Нет. И Путин понимает это очень хорошо. И война ему, и победа в ней нужны для того, чтобы оправдать собственную власть четверть века. И еще он там собирается сидеть. Ну уж, наверное, лет 5-10-то точно собирается сидеть. А может и больше, может сидеть 25. Я же не знаю, сколько он проживет. Поэтому ему нужно внушить рядовому составу, личному составу, мысль о том, что, ну, даже если вы погибаете, там, ладно, мы позаботимся, деньги, то да сё, но вы не погибаете зря. Вы для величия России работаете, понимаете? Вы часть его. Время героев, они говорят, время героев. То есть надо потрофить, нужно потешить их. Это внутреннее чувство, этот ресентимент, который копился-копился из поколения в поколение, спустя 91 год, 3 десятилетия с лишним, 3,5. А на таком чувстве ты мятежа не добьешься. Это военно-дворцовый переворот может быть какой-то. Но мятеж в полном смысле, когда рядовой состав выходит, это недовольство. Ему нужно канализироваться просто в этот мятеж. Ну а источником его, конечно, является поражение. Поражение и военное в широком смысле, мы проиграли войну, но и поражение, скажем так, смысловое, мифическое, когда все было зря, ни ради чего. Это чувство ведь охватывало и Пригожина, и так далее, что за 3 дня-то не взяли, а хотели. Пригожина я, кстати, специально почитал. Он же ведь в начале войны и высказывал эти идеи. Тоже поддерживал их, что все быстро пройдет. При том, что он был реалистом. Не откажешь ему в этом. Не откажешь. Но, тем не менее, ощущение-то было. И вот на разочарование, на том, что ты как часть этой войны, а Пригожина ее часть, безусловно, был, ты теряешь, а не приобретаешь. Ты ввязался в это зря. Там, начиная от контрактов Минобороны и заканчивая тем, что тебя ограничивают в своих военных возможностях и даже руководстве, созданном тобою ЧВК Вагнер. Вот это уязвление, оно двигало им. Но он человек был далекий от больших идей все-таки, несмотря на то, что он пытался их продуцировать. Там чуть ли не партию собирался создавать ЧВК Вагнер. Центры по городам, если вы помните. Тут какая-то протодеятельность была. Но ему мозга не хватало, потому что он повар, потому что он сидел, вместо того, чтобы университеты заканчивать. Это к вопросу образования и его ценности, ну или самообразования, как его производный от образования. Нужно понимать, как идут процессы, нужно понимать, к чему что. Понимаете? Без этого понимания ты никакой власти не добьешься, тем более ее не удержишь. Нужно понимать, ради чего ты жертвуешь, ради чего ты идешь. А если у тебя этого ощущения, если этого понимания нет, то все бессмысленно. Вот у него не было его. Для такого переворота должна быть идея. Вот. Говорят, и я с этим согласен, что Тухачевский в свое время, будучи человеком амбициозным, маршал Тухачевский, все-таки заговор имел. Я считаю, что он ненавидел Сталина из личных побуждений, он не был ангелом совсем. Вот. Также убивал и крестьян тамбовских, и в Польшу ходил, и Красной армии веры и правды служил. И человек он был амбициозный и неприятный во всех отношениях. Но он имел такую амбицию, будучи дворянином, считал себя выше, конечно, всех. Выше считал их всех. Сталин какой-то, сапожник. Не только германский генштаб подкинул документы о заговоре, но я думаю, что в душе, безусловно, он хотел большой власти. Конечно, не какой-то там Сталин для него. Инородец, не пойми, откуда взявшийся. Вот так он считал. Будучи аристократом-то, пройдя Первую мировую, там, гражданскую и так далее. И вот он, наверное, был после декабристов, вот единственное, что можно считать, было в советской армии, там, армии Красной, точнее, где он был маршалом, новатором, конечно. Он был сторонником ракетного развития, от конницы переходить к более существенным вещам. Вот он какой-то замысел имел. Но там тоже никуда это не вылилось, никакого военного мятежа не было. Сейчас ситуация острая, сейчас война. Все возможно. Вот. Все очень даже возможно. Ну что, ребята, 1:20. Сегодня какой-то такой относительный рекорд. Почти 11 тысяч нас смотрит. Также почти 5500 поставили лайки. Сейчас у нас ниже активность, лето. Люди, ну, где-то отдыхают, где-то хотят какого-то уже от войны отдохнуть и как-то, знаете, закрыть глаза и не видеть. Я вас прекрасно понимаю. Я сам устал. Но это не означает, что мы должны меняться в своих интересах. Ничего страшного, вы вернетесь к этому. Я знаю, как это бывает. Это волнообразная вещь. Но если вы поможете нам распространять ссылки на этот эфир и ставить лайки этому эфиру, и подписываться на канал Фейгин Лайф, и подписываться на Фейгин VPN, вы сделаете огромное одолжение, окажете помощь, неимоверную помощь нашему каналу. Понимаете? Я бы очень вас об этом просил найти эту возможность оказать нам содействие во всех этих наших начинаниях. Спасибо всем, друзья, огромное. Завтра, как я говорил, у нас два эфира. Проведем их в течение 2 часов. Вы много чего нового узнаете по текущим событиям, в нашей беседе с Виталием Эдуардовичем Портниковым. Так что не пропускайте наших эфиров. Я всех вас жду.